Бисмиллях, алхамдулиллях, салату вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, амма баъд. Следующий раздел в нашей книге говорит Хафиз ибн Касир: «Фаслун газвату Таиф», военный поход на Таиф. На прошлом уроке мы завершили рассмотрение военного похода в сторону Хунейна, или против племени какого? Хавазин, говорили. И вот эти все военные походы, они связаны между собой, то есть составляют как бы цепочку. Открытие Мекки, затем Хунейн, затем поход на Таиф. И, в общем говоря, происходит сражение с одними и теми же людьми. То есть в Хунейне, как мы помним, Малик ибн Ауф ан-Насри сбежал с большинством своего военного отряда и скрылся где? В крепостях Таифа. Некоторые из них, мы говорили, отправились и разбежались в Аутас. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал к ним в Аутас Абу Амира аль-Ашари. И с теми, которые были в Аутасе, с ними разобрались. Вот теперь осталось разбираться с теми, которые убежали и скрылись в Таифе, в своих крепостях. Говорит: «Ва-амма Малик Хавазин, ва-хуа Малик ибн Ауф ан-Насри, фа-инну хина хазама джейшу дахала маа Сакиф хисну Таиф». Говорит, а что касается правителя Хавазин, которого звали Малик ибн Ауф ан-Насри, то говорит, когда его войско потерпело поражение, он сбежал с поля боя и зашел вместе с племенем Сакиф в крепости Таифа. Почему он зашел вместе с племенем Сакиф и в крепости Таифа? Потому что в Таифе как раз и жило вот это вот племя Сакиф, то есть это их основная территория. И основной народ, который в Таифе жил, это и есть как раз племя Сакиф. И Хавазин в своей основе не из Таифа. Они как бы прямого отношения, подобно тому, как Сакиф имеет к Таифу, прямого отношения не имели. Поэтому они, Хавазин, разбежались в разные места, как мы говорили. Кто-то в Нахлю убежал, кто-то в Аутас убежал. И вот некоторые убежали куда? В Таиф. При этом в Таиф убежал в основном Сакиф. И вместе с ними зашел лидер и вождь кого? Хавазин. А Хавазин вместе с Маликом ибн Ауфом ан-Насри были или нет? Здесь была только часть, то есть небольшая часть войска из племени Хавазин зашла с ним вместе в Таиф. Но в основе там были Сакиф. То есть получился Малик ибн Ауф ан-Насри, как бы у них гость получился. Зашел с ними не из их людей, но просто раз он с ними со всеми воевал и всех их собрал, и ими всеми управлял, они его тоже с собой забрали куда? В Таиф. Говорит: «Вараджиа саллаллаху алейхи ва саллям мин Хунейн, фалам йадхуль Макка хатта ата Таиф фахасарахум». Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как разобрался с Хунейном, говорит, не поехал в Мекку, то есть в сторону Мекки не поехал, и также в Медину тоже возвращаться не стал, но пришел куда? В Таиф, для того, чтобы осаждать вот эти вот их крепости и вот эту вот их местность. Здесь необходимо указать то, что после того, как завершилась битва при Хунейне, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы сказали, взял огромное количество трофеев, также пленных, как женщин, так и детей, и большое количество имущества. Так вот, все это имущество пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил в местечко, которое называется Джихрана. Туда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил все это. То есть назначил одного из своих сподвижников управлять этим имуществом, этими женщинами пленными и детьми и так далее. И всех их собрали в одном месте и там дожидались, пока пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернется к ним, для того, чтобы уже вот с этими вот трофеями и с этими женщинами, с этими детьми и так далее, всеми ими разбираться и делить их. Говорит, فَقِيلَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلًا وَقِيلَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلًا. Говорит, и что касается срока, то есть в течение скольки дней пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, осаждал крепости Таифа, то относительно этого есть разногласия среди ученых. Некоторые сказали «бидъан ва ашрина лейля», то есть чуть больше 20 ночей, от 23 до 29. Некоторые сказали «чуть больше 10, то есть от 13 до 19 ночей он их осаждал. «Кали ибн Хазм, ухуа сахих биля шак». И сказал ибн Хазм, и вот это вот второе мнение является правильным без всякого сомнения. То есть то, что осада Таифа происходило более 10 дней. Ульту говорит Хафиз ибн Касир относительно этого мнения ибн Хазма: «Ма адри, мин айна саххаха хаза». И говорит, я не знаю, с чего взял ибн Хазм то, что это мнение является верным, тем более без сомнения. То есть говорит, я не знаю, на что он конкретно опирался в этом вопросе. «Балька анну ахазаху мин каулии саллаллаху алейхи ва саллям али хавазин хина атауху муслимина бахда залик». Говорит, и возможно, ибн Хазм взял это из слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые он произнес хавазин. То есть племя Хавазин, когда Хавазин пришли к нему, приняв ислам. Это придет то, что Хавазин приняли ислам после этого и пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи мусульманами. Это у нас, иншаллах, придет. Говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лакад кунту истанейту бикум айшрина лейля». Я ждал вас в течение 20 ночей. То есть отсюда получается, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ждал их в течение 20 ночей. То есть в это время он осаждал как раз Таиф. А что касается Хавазин, то у Хавазин были отняты их имущество, жены и дети, а они сами многие сбежали. Поэтому что? Они сейчас как бы находились в раздумии, как им дальше поступать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, исходя из этого хадиса, что им сказал? Сказал: я вас ждал более 20 ночей. И отсюда некоторые ученые поняли, значит, осада Таифа происходила больше 20 ночей. Почему? Ну потому что хаваризм пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приняв ислам именно после Таифа. То есть после того, как он возвратился из Таифа. И здесь необходимо указать, что на самом деле в достоверном сборнике, то есть у имама Аль-Бухари, со слов Марвана ибн Хакама, а также Аль-Мисвара ибн Махрамы, этот хадис приходит со словом «бидаашрата лейля хина кафаля мин ат-Таиф». То есть приходит указание на то у имама Аль-Бухари со слов Марвана ибн Хакама и Мисвара ибн Махрамы о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ждал их в течение более 10 ночей. То есть не 20 ночей, более 20 ночей, как говорит Хафиз ибн Кафир, но более 10 ночей. Говорит во фис-сахих ан Анас ибн Маликин радиаллаху анху каль. Более того, приходит в достоверном сборнике, то есть имеется в виду у имама Муслима, со слов Анаса ибн Малика о том, что пророк, о том, что Анас ибн Малик сказал: «Фахасарнахум арбаина йоман, яъни сакифан». И мы, племя Сакиф, осаждали в течение 40 дней. «Фастаасау ватаманнау». Говорит, и сложно было взять их крепости, потому что они сильно укрепились. «Вакаталю джамаатан миналь муслимин бин набли вагэри». И убили целую группу мусульман, обстреливая их стрелами и другими различными орудиями. Значит, что у нас получилось? У нас получилось разногласие в этом вопросе. Некоторые сказали то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, осаждал Таиф в течение более 10 ночей. Некоторые сказали более 20 ночей. И это приходит, более 10 ночей приходит от сподвижников Марвана ибн Хакама и Мисвара ибн Махрамы. И третье мнение, то, что осада происходила в течение 40 ночей. И это пришло со слов Анаса ибн Малика, также в достоверном сборнике у имама Муслима. Поэтому Аллаху алям, то есть, что было на самом деле. Но суть наша, то, что мы должны запомнить, то, что в этом вопросе имеется, что разногласие. وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة وقطع أعنابهم. Говорите, пока пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их осаждал, он разрушил многое из их имущества. То есть имущество кого? Сакиф, которое было как бы вне их крепостей, снаружи. То, что было доступно пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он их, то есть имущество, разрушил. То есть для того, чтобы враг не мог пользоваться этим затем против мусульман. Говорит, и также обрубил многие из их виноградников. ولم ينل منهم كبير شيء. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не смог в данном случае что открыть их крепости. Вернулся с мусульманами без открытия крепости Таифа. И придет у нас дальше то, что племя Сакиф в итоге тоже придут к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приняв ислам. Это будет после битвы при Табуке. То есть далее у нас придет по книге битва Табука. Вот после нее Сакиф, то есть в течение около 10 месяцев, будут находиться в раздумье. То есть будут находиться в своем Таифе. И против них будет воевать Малик ибн Ауф ан-Насри. Как он оказался против них воюющим, у нас сегодня, иншаллах, придет. Но суть в том, что они в течение 10 месяцев будут как бы думать, что им делать. Почему? Потому что они как бы оказались окружены со всех сторон своих крепостях, в своем городе, не могут выйти. То есть, если они выходили из своих крепостей, то Малик ибн Ауф ан-Насри сразу на них нападал. Кто-то может сказать, как Малик ибн Ауф ан-Насри на них нападал, если он сам с ними сидит, с племенем Сакиф, внутри их крепостей. Как мы сказали, это сейчас придет у нас немного далее, иншаллах, разъясним, откуда он здесь взялся, наоборот, нападающим на них. И суть в том, что вот эти вот люди, племя Сакиф, находясь в Таифе, внутри крепостей, как бы оказались в тупике, оказались в большой блокаде и не могли передвигаться по Аравийскому полуострову. У нас далее придет то, что на следующий год, то есть это сейчас у нас, какой год мы обсуждаем? Мы обсуждаем сейчас 8-й год, конец 8-го года. После месяца Рамадан, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Рамадан взял Мекку, затем Шаваль уже направился на Хунейн, теперь уже идет примерно Зулькаада, то есть 20 дней, 10 дней он осаждал, или может быть 40 дней, осаждал что? Таиф. То есть идет примерно Зулькаада, конец этого месяца, идет предпоследний месяц 8-го года. Так вот, в месяц Рамадан 9-го года, то есть почти через год, где-то через 10 месяцев, племя Сакиф выйдет из своих крепостей Таифа, приняв ислам, и отправится к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы дать ему присягу. То есть после того, как поймут, что больше им никакого выхода особого не остается, потому что они в окружении, единственные на Аравийском полуострове, то есть основная, единственная мощная сила, которая могла что-то противоставлять пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, так, поэтому они затем примут ислам. Это, иншаллах, у нас придет. И также указывается в источниках по Сирии, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал дуа за кого? За племя Сакиф. То есть после того, как вот эти вот сакифиты, скажем так их назовем, убили некоторых из мусульман стрелами, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с сподвижниками их окружали, то есть Таиф, и делали им блокаду. Некоторые из сподвижников обратились к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он уже возвращался из Таифа, сказали: сделай против них дуа Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. То есть настолько упертые, что называется так, упорно стоят против ислама, и не хотят его принимать и убивать еще наших людей. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал дуа наоборот. Сказал: Аллахумма ахди сакифа ва атибихим. О Аллах, поведи прямым путем Сакиф и приведи их к нам. То же самое примерно, что было сказано относительно Хавазин. Поэтому как Хавазин, так и Сакиф придут с принятием ислама к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Так здесь суть то, что мы поняли, значит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Атаев открыть не смог и вернулся обратно. Фараджа анхум, видишь, и вернулся от них обратно. Говорит, фаата аль-джирана, но куда обратно? То есть не в Мекку поехал, еще не в Медину поехал, но поехал в местечко, которое называется аль-джирана. Так зачем поехал в Джирану? Джирана — это между Таевом и Меккой. Как мы сказали, там находились все пленные женщины, дети, там находилось имущество, то есть для того, чтобы его разделить. Говорит, фаатаху вахду хавазин гуналика муслимин. Видишь, и в это место, то есть в Джирану, а в некоторых источниках приходит, то есть сомнение, они пришли в Джирану или пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он уже был в Мекке. Но более распространенное то, что они пришли к нему, когда он еще был в Джиране. Говорит, пришли к нему, приняв ислам. Значит, Хавазин, с которыми пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался в Хунейне, и чье имущество детей и женщин забрал в качестве трофеев, они теперь приняли ислам и пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, «Вазалика кабла ан яксима л-ганаим». И это еще до того, как он поделил все трофеи среди людей. То есть женщин, детей, все это еще не успело быть разданным. Фахайерахум, саллаллаху алейхи ва саллям, бейна зарарихим ва бейна амуалихим. То есть они пришли и попросили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что называется, простить их и вернуть им их имущество, их детей и их жен. И приходит то, что некоторые из них сказали, нас с тобой связывает прямое родство. Какое родство? По молочному кормлению. Среди них был Бану Саад ибн Бакр и другие. Что-то кто такое? Или кто такие племена Бану Саад ибн Бакр? Вот это вот Халима Саадия, помните? На первоначальных уроках мы брали этот вопрос, то есть кто был кормилицей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Халима Саадия. Она как раз была из этого племени, или Бакр ибн Саад, точнее. И поэтому они сказали, то есть среди тех женщин, которые находятся сейчас в ожидании, в джихаране, то есть в закрытом состоянии, ожидают, на кого их разделили твои родственники, то есть твои молочные родственники, как сестры и тому подобное. И говорит, не пойдет их сейчас делить среди людей в качестве пленных и в качестве рабынь. И более того, некоторые из них, приходит то, что одного из них звали Абу Сурат, он указал на то, говорит, мы кормили, то есть грудным молоком, правителя нынешнего Шама и правителя нынешнего Ирака. Не имеется в виду прямых правителей, но одних из людей, которые были в Дауле, то есть в государстве Ирака и в государстве Шама. Говорит, и думаем мы, что если бы мы попали в плен к ним, то есть наши женщины, наши дети попали в плен к ним, то они бы отдали нам, наших женщин и детей, за то, что между нами, между ними, какое молочное родство. А ты говоришь, что хайрун маник фулюнаху, то есть ты лучше, чем они, лучший родственник, чем они. Поэтому ты больше заслуживаешь того, чтобы вернуть нам наших жен и наших детей. Говорит, фахайярахум, саллаллаху алейхи ва саллям, бейна зарарихим ва бейна амуалихим. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал им выбор. То есть выбирайте, либо имущество выбирайте, либо женщин и детей выбирайте. То есть что выберете? Говорит, фахтару зуррия. И они выбрали свое потомство. Факада, саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, амма ма кана ли ва ли бани аль-мутталиб. Что касается того, что принадлежит мне конкретно лично, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был одним из участников сражения или нет, был, то есть он тоже заслуживает свою долю из трофеев или нет, заслуживает. К тому же он заслуживает сколько? Пятую часть трофеев, которую должен поделить в качестве правителя. И из пятой части еще пятая часть принадлежит лично ему. Поэтому сказал, то, что принадлежит мне и племени Бану аль-Мутталиб, это вам. Фаволякум. А что касается другого имущества, то я отдать не могу, это не мое. То есть это людей военных, которые сражались, это их имущество, их доли из трофеев. Я не могу просто так взять, забрать у них это имущество и вам его отдать. И приходит также у Ибн Исхака то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, им сказал. Давайте, говорит, сделаем так. Я, говорит, прочитаю намаз Зухр, вы, говорит, находитесь, ждите около нас, когда мы совершим намаз Зухр. Те же уже в качестве мусульман пришли или нет? В качестве мусульман тоже совершали с людьми намаз Зухр. Сказал, после намаза Зухр кто-нибудь из вас пусть встанет и обратится, то есть к мусульманам, то, что мы просим вас, берем себе за заступника посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и просим мусульман вернуть нам наших детей и наших жен. И затем, говорит, я встану и отдам вам все, что принадлежит мне. Мне и Бану аль-Мутталиб, то, что принадлежит, я вам отдам. И затем заступлюсь за вас. То есть, если люди не последуют за мной, то я буду за вас заступаться, чтобы они отдали ваших женщин и ваших детей вам. И действительно так и поступили. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда намаз Зухр закончил, один или два человека у них встали и как бы обратились к мусульманам. То, что у нас вот такая беда, наших женщин и детей забрали в качестве пленных и так далее. Мы просим вас, то есть, беря себе в заступника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы вы нам вернули наших женщин и детей. И тогда действительно, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встал и отдал им свою долю. Сказал, что касается моей моей доли, то я отдаю. Говорит, قَالِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ. И тогда мухаджиры и ансары также сказали, وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Что принадлежит нам, мы тоже отдаем посланнику Аллаха, صلى الله عليه وسلم. То есть, значит, у нас получилось доля пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, также доля Бану Мутталиб, также доля всех ансаров и доля всех мухаджиров вернулась кому? К Бану Хавазин. Всех своих женщин, своих детей оставили. Но некоторые из лидеров других племен, которые тоже вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, участвовали в походе на Хунейн и другие, они отказались, как сейчас придет. Говорит, вам тана Аль-Акра ибн Хабис ва Уйейнату ибн Хисм. Говорит, и отказался Аль-Акра ибн Хабис, а это лидер племени Таним. Он отказался отдавать что? Отказался отдавать своих женщин и детей, в том смысле, что то, что перешло в качестве пленных к нему, он отказался Хавазину возвращать. Сказал, нет, мы участвовали в сражении, наша доля, мы отказываться не будем. Ансары, это их дело, мухаджиры отказались, это их дело, а мы не отказываемся. Ни я, ни мое племя Бану Тамим отказываться не будем. То есть, как бы выступил за себя и за племя Бану Тамим. Говорит, а также Уйейна ибн Хисн. Уйейна ибн Хисн — это лидер какого племени? Лидер племени Фазари, то есть фазаритов. Помните, кто он такой, Уйейна ибн Хисн? Мы говорили то, что он управлял Гатафаном, когда они отправлялись на Медину в качестве ахзаб, в качестве союзников. Помните, говорили то, что один из лидеров иудеев отправился к мекканцам, курайшитам, там их подговорил выйти на Медину. Затем отправился Хатафан, отправился к тем, к другим. Всех их собрал и договорились, что они пойдут для осады Медины. И говорили то, что курайшиты вышли во главе с Абу Суфьяном ибн Харбом, а эти, то есть Гатафан, вышли во главе с Уйейна ибн Хисном. Помним или нет? Вот этот вот Уйейна ибн Хисн затем принял ислам. Он принял ислам до открытия Мекки. И также отказался. وقومهما. Видишь, он сказал, я и мое племя, то есть Фазари, мы отказываемся, что отдавать вам то, что перешло к нам в нашу долю из женщин и их детей. Хатта арбахума ва аввабахума, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указал им, что он им заменит это имущество. То есть сказал, хорошо, ваше право остается, мы вас не заставляем это имущество отдавать, оно ваше, законное ваше право. Но давайте сделаем так. Говорит, следующий поход, который я совершу, и те, которые, то есть те трофеи, которые я вам я возьму, я отдам вам из них больше, чем вы сейчас взяли. То есть вот этих вот женщин и детей отдайте племени Хавазин, потому что они мусульмане, приняли ислам и так далее. Вы их отдайте, а я вам потом заменю лучше. И тогда они действительно, что эти женщины и детей отдали взамен на это обещание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. وَأَرَادَ الْعَبَّاسُ ابْنُ مِرْدَاسٍ أَسْتُلَمِ أَنْ يَفْعَلَ كَفِيعَلِهِمَا. И тогда встал также Аль-Аббас ибн Мирдас Ас-Сулями. А это уже лидер племени Бану Сулейм. Бану Сулейм, кто такие Бану Сулейм, помним или нет, которые убили сподвижников при Бирмауне и так далее, но затем они приняли ислам. И уже когда шли для открытия Мекки, мы говорили, Бану Сулейм было в количестве 700 или 1000 человек, помним или нет, то есть это уже был большой, то есть вклад количества войск ислама, то есть оставляли из себя Бану Сулейм. Так вот, стал их лидер Аль-Аббас ибн Мирдас Ас-Сулями, сказал, не, мы тоже не будем отдавать женщин и детей. Так же, как поступили Аль-Акра ибн Хабис и Уйейна ибн Хисм. Говорит, «Фалям туафикху бану Сулейм». Но его племя не согласилось с ним. Сказали, «Не-не, мы с тобой в этом не согласны. Мы отдаем все, что нам принадлежит, Аллаху и его посланнику. Пусть он им обратно отдаст этих женщин и этих детей». И тогда Аль-Аббас ибн Мирдас обратился к ним и сказал, «Вахантумуни, вы меня опозорили». То есть, субханаллах, я ваш лидер племени. Я тут за все племя встал и начал разговаривать, а вы меня не поддержали. И затем, что сел. В общем говоря, отказались только два племени. Племя Аль-Акра ибн Хабис, а это племя Тамим. И Уйейна ибн Хисна, это Аль-Фазари. بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Видишь, они как бы طيبوا, то есть как бы طابت أنفسهم, они от своей души отдали то, что принадлежало им пророку صلى الله عليه وسلم. فردت الذرية على هوازن وكانوا ستة آلاف. Смотри, и говорит, женщины и детей отдали обратно Хавазину. То есть в итоге все женщины и все дети, которые были взяты в плен, все они вернулись к своим мужьям, отцам, сыновьям, братьям и так далее. То есть к племени Хавазин все это обратно вернулось. Сколько, говорит, их было? Их было 6 тысяч человек. То есть женщин и детей все вместе было 6 тысяч человек. Как мы говорили, а что касается животных и скотины, то их вообще никто не смог даже посчитать. То есть такое огромное было количество. И здесь, брат, большое указание в этом, то, что джихад, который ведется религией ислам и войсками ислама, в этих хадисах и в этих историях явное подтверждение тому, что цель от этого джихада, от этого вооруженного сражения с неверующими, не в том, чтобы забрать их имущество, их детей и тому подобное. Но цель от всего этого, самая наивысшая какая, это призыв людей к исламу. А иначе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего бы им в качестве возмещения, ничего бы им не отдавал. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как поступил, все это отдал. То есть, брат, представь, они могли этих пленных женщин, то есть это рабы, получается, рабыни и рабы, могли их продать, то есть это огромные деньги. Но несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всех их им вернул. Говорит, «Фихим аш-Шейма бинтуль-Харис ибн Абдул-Узза». Мин бани Саад ибн Бакр ибн Хавази. Говорит, и среди женщин, то есть которые были освобождены, была женщина, которую звали Ашейма бинтуль Харис ибн Абдул Узза из племени Бану Саад ибн Бакр, которые также возвращались к кому? Племени Хавазин, то есть в общем. Вай ухту Расулилля саллаллаху алейхи ва саллям ибн Ар-Радаа. Говорит, и она была сестрой посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям по грудному кормлению. Фа акрамаха ва атаха. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям оказал ей почет и подарил ей подарки. Ва раджиат иля биладиха мухтаратан лизалик. А затем дал ей выбор. Хочешь, поехали со мной, будешь жить с нами в Медине, или хочешь, возвращайся в свой народ, в свой дом. И говорит, она выбрала вернуться к себе домой. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отпустил ее, то есть с почетами, с чем, с подарками. Это в этом также указание на что? Что необходимо стараться, насколько это возможно, поддерживать родственные связи, дарить подарки, если это возможно. Если это невозможно, то хотя бы поддерживать общение, насколько это возможно. Смотри, сегодня многие из нас, то есть многие из русскоязычных мусульман, может быть, своего дедушку и бабушку не знают, не говоря уже что о более отдаленных родственниках. То есть тетя, дядя, это уже считается что-то далекое, не говоря уже о троюродных и так далее. А здесь смотри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сестру свою, которая не родная его сестра, и даже не двоюродная, и даже не по маме, не по папе и тому подобное. Но почему? Просто по грудному кормлению. Сегодня многие люди вообще понятия не имеют, кто их сестра по грудному кормлению и так далее. Есть они вообще такие родственники у него или нет, никто этим даже не интересуется. И смотри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видно здесь, что он, то есть, не поддерживал прямой связи с этой сестрой, как таковой. То есть, пока находился в Медине, был в этих всех войсках, то есть, военных походах и тому подобное. Но несмотря на то, что когда он встретился с ней и мог оказать ей почет и подарить ей подарки, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это сделал. То есть, поддерживал родственные связи, насколько это было возможно. وَقِيلَ كَانَتْ هَوَازِنَ مَتُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضَاعَتِهِمْ إِيَّهِ. Видишь, и говорится в некоторых источниках то, что Хавазин обратились к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, посредством этих своих родственных связей с ним. Сказали, мы с тобой родственники по молочному кормлению, поэтому окажи нам почет и верни нам наших женщин и детей. И действительно такое, как мы сказали, пришло. Сумма касама, саллаллаху алейхи ва саллям, бакиятаху аля аль-муслимин. Затем, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все, что осталось, разделил между мусульманами. А что осталось? Осталось имущество, то есть женщин, детей не осталось, осталось только поделить имущество, то есть скотину, вооружение и тому подобное. Говорит и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тааллафа, то есть особо наградил целую группу из лидеров курайшитов, а также других племен. То есть тех людей, которые либо уже приняли ислам, но еще твердо в нем не укрепились, либо те, которые склонялись к исламу, но еще его не приняли, и были лидерами в своих племенах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал им особые подарки. То есть эти трофеи не разделил всем одинаково, но дал им особые трофеи, особые подарки. فَجَعَلَ يُعْطِ الرَّجُلَ الْمِئَةَ بَعِيرٍ وَالْخَمْسِينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. Говорит, и некоторым давал по 100 верблюдов, некоторым по 50 верблюдов и тому подобное. Приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал, допустим, кому? Абу Суфьяну ибн Харбу 100 верблюдов после этого, то есть когда делил трофеи при Джахране. Также дал его сыну Муавии, также дал 100 верблюдов. Также дал кому? Аль-Акра ибн Хабису, который вот отказался же возвращать женщине идти, тоже дал ему 100 верблюдов. И также Уейна ибн Хисам, то есть из тех, кто получили по 100 верблюдов. И также некоторые еще из других людей, то есть нам они не являются знакомыми, поэтому упоминать их не будем. И что касается тех, кто получил 50 верблюдов и меньше этого, то среди них известный для нас Умейр ибн Вах аль-Джумахи. Помните, вот этот, который был специалистом в военном деле, и потом поехал в Медину для того, чтобы убить пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, потом сам принял ислам. Вот ему пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, дал 50 верблюдов. Говорит, وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان ابن أمية 300 من الإبل. Говорит, приходит у имама Муслима со слов Аз-Зухри о том, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, Сафвану ибн Умайе дал сразу 300 верблюдов. Там приходит от Сафвана ибн Умайе с его же слов у имама Муслима. Говорит, «Валлай лакад атани Расулуллах, саллиллаху алейхи ва саллям, ма атани, ва инну ла абгаду наси илайе». Говорит, клянусь Аллахом, давал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, свои подарки, и говорит, был он для меня самым ненавистным человеком, то есть на земле. Никого больше не ненавидел, как его. Говорит, фама бариха юатыни, хатта инну ла хаббун насилия. Говорит, он не переставал мне давать, то есть продолжал давать подарки, продолжал давать подарки. Говорит, пока он не стал для меня самым любимым человеком на земле. В этом также указание на что? То, что призыв необходимо перемешивать с этим, то есть с добротой, если есть возможность дать что-то из подарков и тому подобное. Это является правильным делом и не является чем-либо ошибочным. Но это не означает то, что весь призыв строится на имущественных вознаграждениях, на деньгах и тому подобное, как сегодня делают многие из хизбистов, партийцев и тому подобное. То есть у них во многом призыв строится именно на этом. В основе призыв должен строиться на чем? На знании. В основе должен строиться на доброте, на мудрости, на правильном взаимоотношении с людьми и тому подобное. подобными понятиями. И вот также то, что делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из тех подарков и тому подобное, и внимание, которое он оказывал имущественное именно относительно определенных людей, тогда, когда у него была на это возможность, тоже является хорошим, правильным путем. И что касается шидда, то есть жесткость и суровость в призыве, то это применяется не как основа, но как скорее исключение, то есть в некоторых случаях при необходимости. А основа в призыве является что? Доброта. То есть доброта к людям и мягкость к ним. Говорит, «Ва'атаба ба'дул ансар фабалагаху». Говорит, и тогда пришло или дошло до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, дошли до него некоторые из слов ансаров, то есть некоторые из ансаров, и приходит указание на то, что это были молодые из них, то есть не взрослые из них, которые уже были, что называется, фукаха, то есть понимающими в религии, глубоко устоявшимися в религии и так далее. Но некоторые из молодых ансаров как бы высказали свое возмущение относительно того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поделил таким образом трофей. То, что некоторым из конкретных личностей он дал по 100 верблюдов, многим из племен дал большие трофеи, также курайшитам дал большие трофеи и тому подобное. А что касается ансаров, то ансарам из этого ничего как бы такого не досталось. То есть из дополнительных каких-то подарков ничего этого не досталось. И приходит то, что они сказали, некоторые из них, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, встретил свое племя. То есть начал, что когда курайшиты приняли ислам, забыл, то есть о нас, и все свое лицо повернул в сторону кого? Курайшитов. Как бы начал их что делать? Начал их оказывать им внимание и заботу, дарить им подарки и тому подобное. Некоторые же сказали, раздает курайшитам, в то время как наши мечи, то есть с них еще капает кровь курайшитов. Тогда, когда они еще были многобожниками, мы с ними сражались, так и мы также заслуживаем что-либо из этого. Говорит фабалагаху, и это дошло до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Фахатабахум вахдахум. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, собрал их одних, то есть никого больше не было. Пришел, то есть приходит то, что пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел лидер ансаров Саад ибн Убада. А почему Саад ибн Муаз не пришел? Нам Саад ибн Муаз был уже что к этому времени погибшим на пути Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, как мы говорили, после битвы с Бану Надыр или с Бану Кайнука, после битвы при Курайзе. Бану Кайнука и Бану Надыр — это просто для чего? Для засыпки. Так, значит, Саад ибн Муаз поэтому здесь, естественно, присутствовать не мог. Но лидер ансаров, Саад ибн Убада, пришел к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, приказал ему собрать для него всех ансаров, то есть для того, чтобы посланник Аллаха мог к ним обратиться. Где это все происходило? Происходило все это в Джаране, то есть все еще в этом месте. И приходит в некоторых из источников по Сирии то, что пришли также мухаджиры, то есть послушать, что скажет пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, но пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, их не пустил. То есть попросил оставить его только с кем? С ансарами один на один. И также пришли некоторые другие люди из других племен, их тоже не пустили. То есть пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, общался только с ансарами наедине. «Вамтанна алейхим бима акрамахум Аллах миналь имани бе». Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, напомнил им то, чем почтил их Всевышний Аллах субхана ва тааля из веры. «Вабима агнахум Аллах бихи баада фатхихим». И также, как обогатил их Всевышний Аллах субхана ва тааля после того, как они были в нищете и в бедности. «Ваалляфа бейнахум баада аль-адава ат-тамма». Говорит и напомнил им о том, как Всевышний Аллах субхана ва тааля собрал их сердца и объединил их сердца после того, как они были на абсолютной вражде. То есть хазраджиты с аусситами были на постоянной многолетней междоусобной войне. И вместе с этими сердца объединились, и они стали братьями и получили одно единое название, какое? Ансары. Говорит фарадов, ватабат анфусухум радиаллаху анхум ардахум. И тогда они остались довольными, и их сердца смягчились, да будет доволен ими Всевышний Аллах субхана ва тааля и оставит довольными их. Так, и приходит в этих источниках также по Сирии этот рассказ более подробно, то что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что за слова у ансары, которые дошли от вас ко мне. Тогда они сказали то, что дошло до тебя, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть некоторые из наших молодых такое высказали. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, разве не пришел я к вам с верой, после того, как вы были неверующими, и вы стали из людей веры? Сказали да. И достоинство посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и его достоинство на нас еще больше, чем это. Сказал, разве вы не были бедными, и я пришел к вам, и Аллах обогатил вас посредством меня, то есть посредством всех этих военных походов, вы стали одними из самых богатых людей, после того, как вы не находили себе еды, может быть, даже фиников и так далее. Сказали да, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, на нас имеет еще больше прав, чем это. Разве вы не были враждующими, и Всевышний Аллах субхана ва тааля объединил ваши сердца посредством меня? Сказали да, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, больше имеет прав и достоинств на нас, чем даже это. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал им: «Аля туджибуни я маашира ансар». Разве вы не ответите мне на мои слова, о ансары? Они сказали: «Бимаза нуджиба алейк я расул Аллах». Чем нам ответить тебе, о посланник Аллаха? Сказал: «Если бы вы сказали в ответ моим словам, то вы были бы правдивыми, и я указал бы на то, что вы правдивы. Вы могли бы сказать: о посланник Аллаха, ты пришел к нам обвиняемым во лжи, и мы поверили в тебя. Ты пришел к нам изгнанным, и мы дали тебе приют. Ты пришел к нам одиноким, а мы окружили тебя». И тогда что ансары, то есть начали плакать от этих слов. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал, то, что если бы вы мне такое сказали сейчас, в ответ на то, что сказал вам я, то вы были бы правы. То есть я указал бы на то, что вы являетесь правдивыми. И затем сказал, я маашар ансар, о народ ансаров, неужели вы недовольны тем, что люди уйдут по своим домам и по своим деревням с баранами и с верблюдами, а вы уйдете в свой город с посланником от Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И сказали, да, мы довольны этим, о посланник Аллаха. И после этого смягчились сердца ансаров и обрадовались они этому, то что все люди ушли с животными, со скотиной в свои дома, а они ушли с чем? С посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, перенимать от него мудрость, шариатские постановления, знания, его муамаляты, его взаимоотношения с людьми и брать от него пример. То есть кто еще мог похвастаться этим и кто мог что сделать? Гордиться этим и иметь такое достоинство от Всевышнего Аллаха. То есть, брат, согласись, то ли дело ты придешь к себе домой со 100 верблюдами, которые будут стоять у тебя там где-нибудь в твоем загоне, что называется, или ты придешь с самим посланником Аллаха, от которого ты будешь перенимать его благие качества, его знания, шариатские постановления и тому подобное, когда ты будешь его постоянно окружать и совершать намазы за ним. То есть это не сравнится с тем, что получили люди. Поэтому Ибн Аль-Кайм в своей книге «Задуль Маад» разбирает вот этот вот момент. Это, говорит, подобно тому, как человек, то есть раздает детям. То есть когда дети, например, что? Дети поссорились или что-либо подобное, дает им какие-либо подарки для того, чтобы смягчить их сердца. Говорит, и вот эти вот люди, которым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал вот эти вот большие подарки, были подобны детям. То есть они нуждались вот в этих вот подарках для того, чтобы укрепились их сердца. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зная силу веры ансаров, оставил их без ничего. Потому что знал то, что они не нуждаются ни в чем, но их вера настолько крепка, то что они все равно не сойдут с этой веры, не сдвинутся от нее. И не нуждаются они в каких-то дополнительных вещах для того, чтобы укрепляться в вере. То есть они, говорит, получились как те люди, слабые в своей вере, которых необходимо было укрепить в этой вере. Или некоторые из них вообще были многобожниками, и их необходимо было сердца их склонить к исламу. То есть этим самым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проявил великую мудрость в этом делении. И произвел это с приказа Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал ансарам, сказал, если бы не хиджра, то я был бы одним из людей ансаров. И если бы люди шли, направляясь куда-либо, разошлись по разным шиат, то есть по разным ущельям и долинам, то я бы пошел бы по тому ущелью, по которому пошли ансары. И сказал, все люди шиар ва аль-ансару дитар. То есть все люди это как для меня как внешняя одежда, а ансары для меня как внутренняя одежда. То есть они для меня близки, то есть они мои родные люди. А все остальные не мои родные люди, то есть они далеки от меня, так что приходится их задабривать вот такими вот подарками. И тогда сподвижники что сделали? Ансары смягчились их сердца, и они обрадовались этому и поняли мудрость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля от этого. Как мы сказали, большинство ансаров, особенно взрослые из них и так далее, все это прекрасно понимали. Но это изошло из некоторой обиды, которая появилась в сердцах некоторых молодых подвижников или ансаров, которые высказали эти слова, то есть до конца не осознавая, что эти слова за собой несут. И в этом большие вещи также для призывающего. То есть человек должен вот эти вот все вещи также что делать? То есть все вещи проявлять к ним внимание и заботу, то есть должен обо всем этом, ко всему этому относиться внимательно, то есть и по-разному относиться к тем, кто вокруг тебя. То есть вокруг тебя могут быть разные группы людей и тому подобное, и твое отношение не должно быть ко всем одинаковым, но должно быть ко всем это отношение соответствующее. И представь, брат, если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не собрал бы ансаров и не разъяснил бы им эти понятия, и не увел бы, и не убрал бы из их сердец то, что в их сердцах появилось, это было бы чем? Это было бы, то есть тем, что, возможно, укрепило бы в сердцах ансаров эту обиду. И могла произойти большая проблема в обществе. Поэтому вот призывающий человек тоже должен эти вещи стараться что делать? Подмечать и оказывать на это свое внимание и заботу. То есть для того, чтобы сердца людей не остались в обиде относительно тебя. Это необходимо делать, насколько человек возможен. И естественно, насколько человек способен на это. И естественно, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не накладывает на душу людей больше, чем они способны. Говорит, وَطَعَنَ ذُو الْخُوَيْصَرَ التَّمِيمِ وَاسْمُهُ حُرْقُوس فِي مَقِيلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِسْمَتِهِ تِلْكَ. Говорит, и также одним из происшествий и ситуаций, которая произошла при делении вот этих вот трофеев, произошло то, что один из людей, которого звали ذُو الْخُوَيْصَرَ التَّمِيمِ, которого звали حُرْقُوس, حُرْقُوس فِي مَقِيلٍ, говорит Хафиз ибн Касир, так об этом говорят. То есть он как бы указывает на то, что это неоднозначно. В этом есть какие-то разногласия или сомнения. То есть говорит, так говорят то, что его звали Хуркус. Он говорит, что сделал Таана, Фикисматихитильк. пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, как бы уколол или критиковал за то деление, которое он произвел. Сказал: «И адиль я Расулиллах» или «И адиль я Мухаммад, фаинна кисматун ла юраду биха ваджхаллах». Говорит: «Будь справедлив, о Мухаммад, поистине это твое деление, которое ты сделал, оно не является справедливым, и ты не хотел этим лика Аллаха». И это что? Вызвало серьезный гнев и обиду пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И он сказал: «Ой хак, горе тебе! Иллам аадиль фаман яадиль». То есть, если я не буду справедливым, то кто будет справедливым? Если не будет справедливым Аллах и его посланник, то кто будет соблюдать справедливость? И также Ибн Каим разъясняет вот этот вот момент и говорит то, что это из глупости этого человека. То, что вот эту вот великую мудрость от этого деления, которую сделал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, по приказу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, этот человек не понял этого. То есть он считал, что должно быть все одинаково. То есть всем надо было раздать в одинаковой форме. И так поступают те, которые пришли после него из его потомков, из хавариджи, будь то древних веков или современных веков. Их мышление плоское и не понимают они мудрости шариата. И что касается вот этого вот человека, то есть Зулхуэйсара ат-Тамими, относительно него имам Ас-Санъани в своей книге Субулю Салям говорит то, что говорят о нем то, что он был из Йемена. Но другие, некоторые из ученых говорят фиги назар. В этом есть сомнение. То есть это слово не является правильным. Что касается того, является ли он сподвижником или нет, то есть кто такой Зулхуэйсара ат-Тамими? Он сахаби, то есть сподвижник, или он не является сподвижником? Относительно этого также есть разногласия. И в основном, то есть в книгах о жизнеописании и биографии сподвижников он не приводится, то есть в качестве сподвижника. И приходит то, что Ибн Асир привел его в своем, как в качестве истидрака, в качестве дополнения к тем, которые забыты в книгах по биографии сподвижников, привел его имя. Но сказал Хафиз ибн Хаджар, то есть в своей книге Алисаба, «Инди фи зикрихи фи сахаба вахфа». То есть я приостанавливаюсь относительно того, чтобы назвать его одним из сподвижников. И приходят слова шейха Ислама ибн Тайми в его книге «Ас-Сарим аль-Маслюль», где он указывает на то, что человек был мунафиком, был лицемером и не был одним из сподвижников. Говорит, не является правильным называть его сподвижником, но он был одним из лицемеров. И подобное же слово сказал Мулла Али Аль-Кари. И вот это вот мнение является наиболее верным, то что Зулхуэйсара не был из сподвижников, но он был из лицемеров, которые выявляли свой ислам. Это, иншаллах, ясно. И это доказывается многими из чего? Многими из доводов. То есть на это есть действительно доводы. И одним из доводов является то, что когда вот этот вот человек Зулхуэйсара ат-Тамими высказал эти слова, Умар ибн Хаттаб сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллама, дани, то есть дай мне, алдрибу унука хаза мунафик, то есть дай мне, я отрублю голову этому лицемеру. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, не сказал ему о том, что нет, это не лицемер, он из мусульман и тому подобное, ничего подобного не сказал. Но просто сказал: оставь его, я не хочу, чтобы люди говорили, что Мухаммад убивает своих сподвижников. Потому что люди внешне думают, что эти все люди являются сподвижниками. А если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его казнил, то люди бы сказали казнить своих сподвижников. И поэтому также шейх ислам ибн Таймия в своей книге «Ас-Сарим аль-Маслюль» указывает на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, простил его в этом случае. То есть из-за маслаха, из-за выгоды, из-за пользы, которая в этом была. То есть опять-таки в вопросах распространения ислама и для того, чтобы потушить смуту. «Васафаха ангу, саллиллаху алейхи ва саллям, вахалюма бих» или «вахалюма». Говорите, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, проявил к нему кротость и простил его. «Ба'дама каля лаху ба'ду л-умара, аля нодрибу унука». После того, как некоторые из амиров, то есть некоторые из больших людей среди сподвижников сказали, не отрубить ли нам его голову, как сказали, это были слова кого? Умара ибн Хаттаба. И, возможно, приходит также, что кто-то и другой также высказал эти слова. «Факаля ла». И тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал «нет». «Фумма каль». И затем сказал: «Инну саяхруджу мин дыды и хаза каум, яхрауна аль-Кур'ан, ла юджавузу ханаджирахум». Поясни, из основы этого, то есть как бы из спины этого, выйдет такое потомство, которое будет читать Коран, но он не будет проникать ниже их глоток. То есть будет останавливаться лишь на их глотках. В том смысле, что они не будут брать мудрости и пользы, и шариатские постановления правильным образом из книги Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. «Фаинна малакиту мухум фахтулюхум». Поэтому, где бы вы их не встретили, убивайте их. «Фаинна фикатлихим аджиран лиман каталяхум». Потому что тот, кто убьет их, за это получает награду. То есть имеется в виду за убийство хариджита награду у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. Говорит: «Вастаъмаля саллаллаху алейхи ва саллям Малик ибн Ауф ан-Насри аля ман аслама мин каумихи». Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назначил управлять Малика ибн Ауфа ан-Насри над теми из его людей, которые приняли ислам. Говорит: «Вакана кад аслама ва хасуна исламу». Видишь, и Малик ибн Ауф ан-Насри, говорит, к этому времени уже был принявшим ислам, его ислам был прекрасным. «Вамтадаха Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи касидатин закараха ибн Исхак». И он, говорит, сочинил стихотворение, в котором восхвалял посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Эта касыда также приходит у Ибн Хишама в его Сире. Так здесь необходимо указать вот эту вот историю, которую мы обещали привести. Здесь ее Хафиз ибн Кафир не приводит. То есть, относительно Малика ибн Ауфа ан-Насри, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, собрал племя Хавазин и вернул им их женщин, их детей и тому подобное, он спросил, сказал, а где Малик ибн Ауф ан-Насри, то есть, где ваш лидер? Сказали, он находится в Таифе, то есть, в крепостях вместе с Сакифом, то есть, так и не вышел оттуда. Сказал, скажите ему от меня или передайте ему от меня, если он придет ко мне мусульманином, то я отдам ему всех его жен, всех его детей, все его имущество, и еще плюс к этому дам ему 100 верблюдов, если придет он ко мне мусульманином. И это дошло до Малика ибн Ауфа ан-Насри, и он незаметным образом вышел откуда? Вышел из крепостей Сакифа, то есть для того, чтобы его никто не заметил. Вышел из этих крепостей и отправился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и принял в действительности ислам. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выполнил свое обещание, то есть не наказал его чем-либо, наоборот, вернул ему его жен, детей, его имущество и подарил ему плюс к этому 100 верблюдов. Также он был из тех, кому было дано 100 верблюдов, его мы не называли ранее. И более того, плюс ко всему этому, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему больше, чем ему обещал, поставил его управлять его же народом, то есть оставил его на уровне кого управляющего, на его должности, что называется, не лишил его этого уровня, этой должности. И здесь мы также забыли отметить, необходимо было это указать, то, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал осаду Таифа определенное количество дней, в это время из Таифа сбежали некоторые из рабов, которые приняли ислам там среди них и хотели убежать из Таифа, но не могли этого сделать. Вот во время сражения, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда свои войска расположил около крепости Таифа, некоторые из рабов, принявших ислам из племени Сакиф, вышли из этих крепостей и пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всех их выкупил из рабства, то есть освободил их из рабства. И среди них был Абу Бакра. Абу Бакра, не Абу Бакра ас-Сиддик, а кто? Абу Бакра. Как его звали? Нуфейр ибн Харис. Нуфейр ибн Харис. И потом приходит то, что племя вот это вот Сакиф или Хавазин, когда пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приняв ислам, они также попросили вернуть им этих рабов. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их не вернул. То есть сказал, они были освобождены ради лика Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, больше они не рабы и к вам не вернутся в качестве рабов. Вот здесь вот, значит, Абу Бакрата Нуфейр ибн Харис в этом именно сражении, в этом военном походе принял ислам. Вот это вот запомнили или нет? Это, иншаллах, также запомнили. Просто сподвижник тоже довольно известный, приходит от него немалое количество хадисов, и будет хорошо, если мы запомним вот эту вот часть его биографии, иншаллах. И также из того, что мы не упомянули относительно военного похода на Таиф, то есть опять-таки забыли это упомянуть, и в книге также это не приходит, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приехал в сторону Таифа сзади, то есть не так, как обычно приезжают с северной стороны, то есть со стороны Мекки, а приехал сзади. С какой? Со стороны Джунуб, то есть с южной стороны. Почему? Потому что с передней стороны, то есть как обычно ехали из Мекки в Таиф, были хорошие укрепленные крепости, поэтому там вообще не было никакого смысла с этой стороны этот Таиф осаждать. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приехал сзади них. И получилось так, то, что они расположились близко к этим крепостям на расстоянии полета стрелы. Поэтому вот эти вот люди, сатифиты, которые находились внутри крепости, устроили большой такой насыщенный обстрел сподвижников, и сразу несколько сподвижников было убито при осаде Таифа. Поэтому затем мусульмане отошли подальше и не могли приближаться к этим крепостям из-за вот этого вот постоянного чего? Обстрела стрелами. То, что сегодня называется, можно сказать, как снайперский огонь был. То есть защищал крепость, снайперский огонь, любой, кто пытался подойти, его обстреливали либо стрелами, либо еще какими-либо орудиями. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как затянулась вот эта вот осада, сказал все, то есть смысла здесь находиться нет, возвращаемся обратно куда? Возвращаемся обратно, то есть уходим отсюда. И тогда сподвижники некоторые что сделали? Возмутились, то есть как бы сказали, субханаллах, столько осаждали, и уедем так и не открыв Таиф, давай еще, то есть предпримем некоторые попытки. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им, давайте же тогда вступайте в бой. И они что? Вступили в бой, и после этого опять оказались обстреляны стрелами, и многие из них оказались ранеными, то есть получили серьезные ранения. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда сказал, «Гадан нахну кафилюн, иншаллах». То есть завтра, иншаллах, мы будем возвращаться обратно. И тогда все сподвижники уже что? Дружно с этим согласились, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посмеялся. То есть улыбнулся на это, то что когда уже сподвижники получили дополнительное ранение, поняли, что действительно здесь делать нечего, то есть не получится этот Таиф завоевать. И согласились тогда с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправился куда? Сказали, в сторону Джи'раны. Говорит, «Ва'тамара, саллаллаху алейхи ва саллям, мин аль-Джи'рана, ва дахала Макка». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из Джи'раны отправился в Мекку, совершая умру. То есть сразу из Джи'рана не поехал в Медину, а решил совершить умру, обратно заехав в Мекку. Джи'рана вообще находится где у нас? Она находится на не на харам, то есть не на запретной территории, до нее, но близко от харама. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оттуда как бы зашел, совершая умру. «Фалямма кала умратаху, иртахала иля Мадина». И после того, как он завершил эту свою умру, он отправился куда? В Медину. Это была какая по счету умра пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Третья. То есть первая была умра года Худайбии, когда его не пустили в Мекку. Вторая через год, как в качестве соблюдения вот этого договора, который они заключили с курайшитами, с Амром, с Сухейлем ибн Амром. И третья умра вот эта вот, которую он совершил из Джараны. И четвертая умра, которую пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершит, это вместе с прощальным хаджем. Поэтому в итоге получается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершит четыре умры. И что касается Сухейля ибн Амра, то про него также забыли сказать, ему тоже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал 100 верблюдов. То есть он был также одним из них. И также Хаким ибн Хизам. Значит, Сухейль ибн Амр и Хаким ибн Хизам также получили сколько? По 100 верблюдов от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, при Джаране. Говорит, уакама линнас аль-хадж ама из Аттаб ибн Асид радиаллаху анху. Говорит, и хадж, который был в этом году, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на него не остался. То есть совершил умру и отправился куда? Обратно в Медину. Как мы говорили ранее, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил управлять Медины, Меккой Аттаба ибн Асида. Поэтому именно он возглавил как бы руководство хаджем этого года. Но здесь необходимо указать на то, что в этом году мусульмане совершали хадж вместе с многобожниками. То есть еще те племена, которые оставались на многобожии, на различных частях Аравийского полуострова, тоже приехали в хадж, как они это делали каждый год. И поэтому в этом году получился хадж какой? Смешанный. То есть мусульмане делали хадж вместе с многобожниками. А на следующий год, в 9-й год уже получается хиджры, также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не отправится в хадж, но пошлет кого? Абу Бакра ас-Саддика. Также Али ибн Аби Талиба пошлет, также Абу Хурейру пошлет. Но возглавлять хадж будет кто? Абу Бакр. И там они уже возгласят, что после этого года многобожник не должен участвовать при совершении хаджа. И потом уже на следующий год, 10-й год, уже сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправится куда? На прощальный хадж. Иншаллах. Это у нас также в книге придет бизнес. Говорит, факана ауаля ман хаджа бин нас мин умара аль-муслимин. Поэтому, говорит он, то есть Аттаб ибн Асид, был первым, кто был назначен амиром над хаджем, то есть над мусульманами. И, как известно, на протяжении всех веков, каждый год совершается хадж в Мекку, совершается под амиром. То есть не совершается просто так в хаосном состоянии, кто попал, кто куда едет. Нет. То есть есть управляющий, который управляет совершением хаджа каждый год. И это является установленной сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, первым таким амиром кто был? Аттаб ибн Асид. Вот эти вот вещи хорошо было бы нам запоминать. То есть кто был первым, кто принял ислам, кто был первым, кто пустил стрелу в исламе, кто был первым шахидом, кто был первым, кто взял трофеи, кто был и так далее. И относительно Аттаба ибн Асида, значит, поняли, то, что он был первым, кто был амиром над хаджем в 8-м году хиджры, радиаллаху ани сахабати аджмаин. И вместе с Аттабом ибн Асидом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил в Мекке Муаза ибн Джабаля, для того, чтобы он занимался обучением мусульман, которые были еще недавно принявшими ислам, соответственно, нуждались в знаниях относительно шариатских постановлений, религиозных знаний и тому подобное. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил вместо себя кого? Муаза ибн Джабаля, обучать людей. На этом мы завершили вот этот вот раздел, который называется «Газвату Таиф». После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправился куда? Обратно к себе домой, в Медину. И не остался в Мекке. То есть приходит то, что многие из ансаров боялись, что он останется в Мекке. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправился с ними куда? В Медину. И далее у нас по книге приходит также очень важный поход, который совершил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который называется «Газвату Табук». То есть военный поход на Табук. Он у нас придет, иншаллах, на следующем уроке бизнеса. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه.